Глава 29. Те же и Гарри Вандендаллис. «Всякий может ошибиться», — великодушно заметил Волька с сочувствием, глядя на сконфуженного Хоттабыча. «В конце концов, даже лучше, что кольцо оказалось обыкновенным. А за подарки большое спасибо». Деликатно отвернувшись от старика, ребята извлекли из футляров бинокли и насладились их неоспоримыми достоинствами. Далекие дома словно придвинулись к самой реке. Крошечные точки превратились в шагающих людей, а мчавшаяся в отдалении машина, казалось, вот-вот сшибет с ног счастливого обладателя бинокля. О большем приближении нельзя было и мечтать. «Хоттабыч!» — промолвил спустя несколько минут Волька. «Ну-ка, посмотри-ка! Кто это к нам идет?» Он передал бинокль Хоттабычу, но тот и невооруженным глазом увидал уже, что к ним быстрым шагом, почти бегом приближается, тяжело отдуваясь, мистер Гарри Вандендаллис, собственной своей шестипудовой особы. Заметив, что за ним наблюдают, мистер Вандендаллис умерил шаг, пошел в развалочку, словно он и не спешил, а просто прогуливался вдали от уличного шума. Подойдя поближе, он изобразил на своей багровой, точно ошпаренной кипятком физиономии, сладчайшую улыбку. «Ах, мой бог, какой приятный и неожиданный встреча!» Пока он приближается к нашим друзьям, пока он горячо пожимает им руки, мы можем вкратце объяснить, почему он снова появился в нашей повести. Дело в том, что миссис Вандендаллис была в тот день весьма не в духе. Вот почему она погорячилась и вышвырнула в окно колечко. А вышвырнув его, она осталась у окна, чтобы перевести дух. Тут-то ее и заинтересовал старик, который подобрал валявшееся на мостовой колечко и бросился на утек. — Ты видел? — обратилась она к приунывшему Вандендаллису. — Какой забавный старичок! Схватил колечко, словно оно, по крайней мере, с изумрудом, и бросился на утек. «О, это очень надоедливый старикашка!» — отвечал мистер Вандендаллис, оживившись. «Пристал ко мне еще в магазине, плелся за мной до самого дома. И представь себе, моя дорогая, то и дело падает передо мною на колени. Кричит мне: я твой раб, потому что у тебя кольцо, принадлежащее Сулейману. Я ему отвечаю: сэр, вы жестоко ошибаетесь. Я только что купил это кольцо, и оно принадлежит мне и только мне. А он уперся, словно мул: нет, кольцо Сулеймана — это волшебное кольцо. Нет, не волшебное, а платиновое. Нет, то, господин мой, не платиновое, а волшебное. И делает вид, будто хочет поцеловать полу моего пиджака. А в пиджаке у меня, как ты знаешь, моя дорогая, бумажник. Эй, говорю я, у нас в колледже я считался неплохим боксером, и раз его по физиономии, ух, и поколотил же я его, даже сейчас приятно вспомнить. Миссис Вандендаллис с минуту презрительно смотрела на своего разглагольствующего супруга. Потом, будучи, очевидно, не в состоянии выдержать самодовольное выражение его лица, отвела глаза в сторону, и ее взгляд нечаянно упал на томик «Тысячи и одной ночи», валявшийся на тахте. И тут ее поразила какая-то внезапная мысль. Миссис Вандендаллис плюхнулась в ближайшее кресло и горьким шепотом промолвила: «Мой бог, как же мне не везет в жизни с этим человеком! С вашим воображением, сэр, вам следовало бы быть не коммерсантом, а гробовщиком. У любой ящерицы больше мозгов, чем у вас, сэр».
«В чем дело, моя дорогая?» — всполошился я супруг. «Я его бил в подворотнях, свидетелей не было. Не беспокойся, моя дорогая».
«Джентльмены!» — трагически воскликнула миссис Вандендаллис, хотя ни единой души, кроме них двоих, в комнате не было.
«Джентльмены! Этот человек еще спрашивает, в чем дело. Извольте, сэр, немедленно догнать старика и отобрать у него колечко, пока еще не поздно».
«Но зачем оно нам, моя дорогая?» — Дрянное серебряное колечко, да к тому же еще и самодельное.
Этот человек сведет меня в могилу. Этот человек еще спрашивает, на что мне волшебное кольцо царя Соломона. Джентльмены, он еще спрашивает, зачем мне кольцо, которое выполняет любое твое желание, которое может тебя сделать самым богатым и самым могущественным человеком на всей земле.
Но моя радость, где ты видела волшебные кольца?
А где вы, сэр, видели, чтобы здесь, в Советском Союзе, человек хлопался перед другим на колени, да еще порывался при этом целовать ему руку?
Не руку, моя милочка, а пиджак.
Тем более. Извольте, сэр, немедленно догнать старика и отобрать у него кольцо. И я вам, сэр, не завидую, если вы осмелитесь вернуться домой без колечка. Вот каким событием обязаны были Хаттабыч и его юные друзья, что перед ними столь неожиданно появился краснолицый муж грозной миссис Ван ден Даллис. Будь мистер Ван ден Даллис на месте Хаттабыча, он ни за что не вернул бы колечко, даже простого, а тем более волшебного. Именно поэтому он решил действовать издалека.
«Ах, мой бог, какой приятный и неожиданный встреча!» — воскликнул он с такой сладчайшей улыбкой, словно всю жизнь только и мечтал подружиться с Хаттабычем, Волькой и Женей. «Какой прекрасный погода! Как вы поживаете?»
«Благодарю тебя, оседовласый чужеземец!» — вежливо ответствовал Хаттабыч.
«Я и мои юные друзья, все мы пребываем в отличном здоровье. Надеюсь, и ты здоров».
«Благодарю, благодарю, я очень, очень здоровый. Какой вы очень прекрасный мальчик!» — пропел мистер Ван ден Даллис и попытался потрепать Вольку по щеке, но тот брезгливо отвернулся.
«Я полагаю», — продолжал Ван ден Даллис, делая вид, будто не заметил Волькиного отношения к себе, — «я полагаю, вы очень мечтаешь быть гангстер. У меня в Америке два сына, они целый день играют в бандиты-гангстер. Они очень умные мальчики. Они будут известны, американский банкир».
Тут он изловчился и игриво потрепал по щеке Женьку, прежде чем тот успел отодвинуться.
«Милый мальчик, вы хотел бы быть банкир?»
«Вот еще!» — растердился Женя и отодвинулся от Ван ден Даллиса.
«Что я, сумасшедший, что ли? У нас, слава богу, не Америка».
«Ха-ха-ха!» — льстиво рассмеялся мистер Ван ден Даллис и погрозил ему пальцем.
«Вы делаете меня смеяться! Вы очень веселый шуточник! Я вам за это подарю один очень практичный американский карандаш!
Не нужен мне ваш карандаш! И оставьте меня, пожалуйста, в покое!» — рассердился Женя, когда американец попытался снова потрепать его по щеке.
«У вас имеются свои дети? Они хотят стать бандитами, вот вы их и треплите по щекам сколько вам угодно. А мы не любим банкиров и бандитов, понятно?»
«Хо-хо-хо!» — обрадовался этим словам мистер Ван ден Даллис, словно он услышал необыкновенно приятные комплименты.
«У меня был в Америке один знакомый инженер. Он тоже говорил, что не любит банкиров. Он теперь сидит в очень красивой нью-йоркской тюрьме».
«Можно вам задать вопрос?» Неожиданно обратился к нему Волька и по привычке, как в классе, поднял руку.
«Почему у вас в Америке мочают негров?»
«О-о-о!» — воскликнул мистер Ван ден Даллис. «Вы есть молодой любитель политика. Это очень хорошо. У нас в Америке полная свобода. Каждый может делать, что ему интересно».
«Ну, а негры могут дать белым сдачи, если это им интересно?»
«Фи, какая глупая шутка!» — поморщился мистер Ван ден Даллис.
«Ви никогда не должен так глупо шутничать. Негры имеют знать свое место. Негры!»
Тут он счел нужным рассмеяться и прекратить обсуждение этого щекотливого вопроса.
«Вы очень милый старик!»
— обратился он к Хаттабычу, чтобы замять разговор.
«Я имею надежду, мы будем с вами очень добрые приятели!»
Хаттабыч молча поклонился. «О!» — воскликнул Ван ден Даллис с притворным удивлением.
Я вижу на ваш палец один серебряный кольцо. Будете вы дать мне посмотреть этот серебряный кольцо?
С радостью и удовольствием, — отвечал Хоттабыч, протянув ему руку с кольцом.
Но вместо того, чтобы полюбоваться кольцом, мистер Ван Дендали с резким движением сорвал его с пальца Хоттабыча и немедленно напялил на свой мясистый палец, похожий на недоваренную сосиску.
— Благодарю, благодарю! — прохрипел он. И так налилось при этом кровью его и без того багровое лицо,
что Хоттабыч испугался, как бы мистера Ван Дендалиса не хватило ненароком кондрашка. — Вы имели где-нибудь купить это кольцо? Он ожидал, что старик соврет, что во всяком случае он сделает все невозможное, чтобы не вернуть ему могущественное кольцо. Мистер Ван Дендалис оценил взглядом стоявшего перед ним тщедушного старика и присевших несколько поодаль обоих мальчиков, и прикинул, что если дело дойдет до драки, он без труда справится с ними. Но, к его удивлению, старик и не подумал врать. Он спокойно сказал:
«Я не покупал этого кольца. Я подобрал его на мостовой перед твоим домом. Это твое кольцо, седовласый чужеземец».
«О-о-о!» — восхищенно вскричал мистер Ван Дендалис. «Ви есть очень честный старик! Вы будете мой любимый слуга!»
Услышав эти слова, ребята поморщились, но промолчали. Интересно было, что будет дальше.
«Вы мне очень хорошо недавно объяснить, что это кольцо есть волшебное кольцо. Оно фактично имеет выполнять любое пожелание».
Хоттабыч утвердительно кивнул головой. Ребята прыснули. Они решили, что Хоттабыч собрался подшутить над этим неприятным американцем, и приготовились к веселому представлению.
«О, — промолвил мистер Ван Дендалис, — благодарю, благодарю! Вы мне будете объяснять, как пользоваться волшебным кольцом!»
«С радостью и удовольствием, оба гровейший из чужеземцев!» — отвечал Хоттабыч с низким поклоном. «Ты берешь волшебное кольцо, надеваешь его на палец левой руки, поворачиваешь и произносишь при этом свое пожелание».
«И оно умеет обязательно исполняться?»
«Именно так.
Самое различное мое желание — любое».
«Ах так!»
— удовлетворенно промолвил Ван Дендалис, и его лицо сразу стало холодным и надменным. Он быстренько повернул кольцо и крикнул Хоттабычу:
«Эй, ты, глупый старик! Подойди здесь, ты будешь упаковывать доллары!»
Его наглый тон возмутил Вольку и Женю. Они подались вперед и уже раскрыли было рты, чтобы дать ему достойный отпор. Но Хоттабыч сердито замахал на них руками и приблизился к Ван Дендалису.
«Прошу прощения, — смиренно сказал старик, — я не знаю, что такое доллары. Покажи мне хоть один, дабы я знал, как они выглядят».
«Культурный человек есть обязан знать, как выглядывает американский доллар», —
презрительно процедил сквозь зубы Ван Дендалис, вынул из бумажника 10-долларовую бумажку и, наставительно помахав ею перед носом Хоттабыча, снова спрятал в бумажник.
«Доллар есть самый культурный предмет в Америке, а значит, и во всем мире. Вы это хорошенько имеете понимать».
Хоттабыч поклонился.
«А теперь, — сказал Ван Дендалис, — теперь есть время приступить к бизнесу. Пускай мне сейчас пройдет 100 000 долларов.
«Держи карман шире, — фыркнул Волька и подмигнул Жене. «Дорвался, мистер, до волшебного колечка. Носи, Катя, на здоровье».
«Пускай мне немедленно придет 100 000 долларов.
— повторил мистер Ван Дендалис. Он был огорчен. Деньги не появлялись. Ребята смотрели на него с нескрываемым злорадством.
«Я не вижу доллар! Где мои 100 000 долларов?» — заревел он вне себя от злости и тут же упал без чувств, оглушенный неизвестно откуда свалившимся мешком.
Пока Хаттабыч приводил его в чувство, ребята вскрыли мешок. 100 аккуратно перевязанных зеленых пачек распирали его полотняные бока. В каждой пачке было по 100 10-долларовых бумажек. «Какое-то странное кольцо», — пробормотал Женька с досадой. «Порядочному человеку велосипеда не хочет давать. Американскому торгашу ни за что, ни про что. 100 тысяч долларов. Вот тебе и носи, Катя, на здоровье».
«Действительно, ничего не понятно», — пожал плечами Волька.
Мистер Ван Дендалис между тем раскрыл глаза, увидел кучу рассыпанных пачек с долларами, вскочил на ноги, проверил одну пачку, убедился, что в ней действительно ровно 100 10-долларовых бумажек, пересчитал пачки и удостоверился, что их ровно 100 штук. Но довольная улыбка недолго задержалась на его багровой физиономии. Только он успел завязать дрожащими от волнения руками драгоценный мешок, как глаза его снова загорелись алчным огнем. Он крепко прижал мешок к своей жирной груди, снова повернул кольцо и запальчиво крикнул: «100 тысяч мало! Чтоб мне сейчас же был 100 миллионов долларов живо!» Он еле успел отпрыгнуть в сторону, как на траву с глухим шумом грохнулся огромный мешок весом в добрые 10 тонн. От удара мешок треснул по всем швам, и на траве вырос внушительный холм из 100 тысяч пачек американских ассигнаций. В каждой пачке было по 100 штук, как и в прежних пачках. В этих тоже было по 100 10-долларовых бумажек, ничем не отличавшихся от настоящих, за исключением того, что на всех значился один и тот же номер. Это был тот самый номер, который Хаттабыч успел заметить на 10-долларовой бумажке, показанной осатаневшим от жадности владельцем волшебного кольца. Вряд ли это порадовало бы мистера Ван Дендалиса. В любом банке обратили бы внимание на номера ассигнаций. А одинаковые номера бывают только на фальшивых деньгах. Но мистеру Ван Дендалису сейчас было не до проверки номеров. Побледневший от волнения, взобрался он на вершину бесценного холма и выпрямился, как монумент, как живое олицетворение торгашской алчности, готовой на любую подлость, на самое бесчеловечное преступление ради лишней пачки денег, дающих у него на родине и во всем капиталистическом мире власть над людьми. Волосы Ван Дендалиса растрепались, глаза горели сумасшедшим блеском, руки дрожали, сердце бешено стучало в груди.
А теперь я хочу 10 тысяч золотых часов, усыпанных бриллиантом, 20 тысяч золотых портсигар, 50 тысяч ожерелий из жемчуга, 15 тысяч старинный фарфоровый сервиз!» Вопил он уже без перерыва, еле успевая уклоняться от падавших на него несметных богатств. «Чего вы тут стоять, как господа?» Свирепо крикнул он стоявшим поодаль Хаттабычу и Вольке с Женей, которые смотрели на него с нескрываемым отвращением.
«Вы есть мой раб! Вы есть мой слуга! Вы имеете немедленно собирать эти вещи и складывать в кучку быстро, или я вас всех буду побить через бокс!»
«Ну-ну, нельзя ли полегче?» — рассердился Волька. «Вы не у себя в Америке, и вы имеете дело не с рабами, а со свободными советскими людьми, вот с кем!»
«Да вы сейчас будете мой раб! Сейчас, 1 минут! Сейчас вы будете стать навек мой раб!»
Ван Дендалис повернул кольцо и проревел, потрясая в воздухе потными кулачищами:
«Я имею желание, чтобы этот нахальный старик, эти непокорные, дерзкие советские мальчики были мой раб, чтоб они чистили ботинки моим деткам, чтоб были мои слуга всегда до конца жизни. Я имею еще один маленький желание. Я имею желание, чтобы все фабрики, все шахты, весь завод, все банки, вся железная дорога, автомобили, самолет, вся земля и все леса в Советский Союз принадлежал мне, моей фирме, Гарри Ван Дендалис и сыновья, и только моей фирме,
ты имеешь слышать волшебное кольцо? Немедленно выполняй мой приказание. Я имею быть американский деловой человек, и не имею время ждать. Вся Россия, весь мир должен принадлежать американский деловой человек. А не хватит ли тебе, о краснолицый чужеземец, уже полученных богатств? — строго осведомился Хоттабыч. — Молчать! — заорал Ван Дендалис и в неистовстве затопал ногами. — Когда хозяин делает бизнес, слуга имеет обязанность молчать. — Кольцо, выполняй мое приказание, быстро! А тебе, черномазый стрекашка, я покажу через бокс, как надо иметь слющать свой белый американский хозяин. И он кинулся с кулаками на Хоттабыча. Но Волька и Женька с такой силой вцепились в Ван Дендалиса, что тот рухнул на траву, как бревно.
— Как вы смеете мешать свой хозяин бить через бокс свой плохой слуга? — закричал он, порываясь встать на ноги. — Вы теперь есть мой покорный раб. Убирайся ты к себе обратно в свою Америку, империалист проклятый! — крикнул ему запыхавшийся Волька. — Вон из нашей страны! Чтоб здесь твоего духу не было! Катись отсюда!
— Да будет так! — сурово подтвердил Хоттабыч слова Вольки и выдернул из бороды четыре волоска. И в то же мгновение, словно сквозь землю, провалились мешки с долларами, ящики с сервизами, часами, ожерельями, словом, все то, что принесло мистеру Ван Дендалису серебряное кольцо. А сам он вдруг быстро-быстро покатился по траве, а затем по дорожке в том направлении, откуда так недавно появился полный надежд. Немного погодя, он пропал в отдалении, оставив за собой легонькое облачко пыли. Когда ребята несколько пришли в себя от всего происшедшего, Волька задумчиво промолвил. — Ничего не понимаю. Какое же это, в конце концов, кольцо, волшебное или простое?
— Конечно, простое, — ласково отвечал Хоттабыч.
— Почему же оно в таком случае исполняло желание этого американского хапуги?
— Это не оно исполняло, это я исполнял.
— Ты зачем?
— Из вежливости, опытливейший из отроков. Мне было неудобно перед этим человеком. Я беспокоил его в магазине. Я приставал к нему, когда он возвращался к себе домой. Я немало надоедал ему, пока он захлопнул передо мною двери своего жилища, и мне неловко было не выполнить несколько его пожеланий. Но жадность его, его черная душа отвратили от него мое сердце.
— То-то же, — сказал Волька. Выходя из сада на улицу, Хоттабыч наступил на какой-то маленький круглый предмет. Это было кольцо. Носи, Катя, на здоровье. Ван Дендалис потерял его, когда, катясь, пытался вцепиться руками в траву. Старик поднял кольцо, вытер его своим огромным ярко-синим носовым платком и молча надел на безымянный палец правой руки. Уже Волька с Хоттабычем и Женька Богорат давно вернулись домой, успели лечь спать и проснуться утром следующего дня, а мистер Гарри все еще катился и катился. Около 8 часов утра следующего дня, километрах в 400 к востоку от Парижа, 9-летняя француженка Жанна Декю была по дороге в школу сбита с ног каким-то быстро катившимся предметом, напоминавшим, по ее словам, мешок, туго набитый тряпками. Примерно 5 часами позже рыбак Гастон Шармотье, чинивший сети на берегу пролива Па-де-Кале, обернувшись на необычный шум, заметил, как с дороги свернул под откос и стремительно плюхнулся в воду тяжелый, продолговатый предмет, походивший, как ему показалось, на грубо обтесанное и страшно запыленное дубовое бревно, и, быстро вращаясь, стал удаляться от берега.
Нуждаясь в дереве для починки своей хижины, Шарматье спустил лодку на воду, но как ни старался, так и не смог нагнать это удивительное бревно. 5 пароходов, шедших из Америки в Европу с оружием и яичным порошком, и 3 парохода, возвращавшихся из Европы в Америку, с отбывающими в отпуск американскими офицерами и солдатами, отметили в своих судовых журналах встреченное в открытом океане странное существо, напоминавшее большого дельфина, но плевавшееся, как верблюд, и время от времени забывавшее, словно издыхающая гиена. Как известно, дельфины не плюют и не воют, а главное, не катятся по волнам, а плывут большую частью под водой, рылом вперед и спиной кверху, или кувыркаются. Поэтому все 8 вахтенных офицеров сочли необходимым отметить, что, скорее всего, это все-таки был не дельфин, а какое-то другое до сего времени неизвестное науке животное. Один из вахтенных офицеров, обладавший склонностью к научной работе, сам того не подозревая, очень метко назвал это необычное существо «атлантическим шакалом». Утром следующего дня, когда супруга мистера Ван Ден Даллеса, обеспокоенная долгим отсутствием мужа, собралась уже заявить о его исчезновении, из-за океана пришла шифрованная телеграмма. «Гарри Ван Ден Даллес сегодня утром обнаружен в задворках Уолл-стрита сильно испачканном виде. Как очутился здесь, объяснить не может или не хочет. Во всяком случае, как показала тщательная проверка, прибыл ни с самолетом, ни на пароходе. Срочно вызывает домой миссис Ван Ден Даллес».